Глава первая. Тигренок. Я сделал из фляги с коньяком два глотка и еще два. Ясность мыслей потихоньку возвращалась ко мне. Хотя, врать не буду, руки по-прежнему тряслись. Петля Мёбиуса — это вам не хрен с изюмом. Передо мной сидел он, мой спасеныш. Я их всех спасенных мною идиотиков называю так. И этого тоже. Спасеныш был юн, лет 17-18, не больше. Таких в зоне всегда хватает. Ищут приключений на свою задницу вместо того, чтобы на программистов учиться. У спасеныша было бледное худое лицо. Две глубокие кровоточащие ссадины пересекали скулу. Ухо было надорвано. Слипшиеся спутанные волосы и фингал под глазом довершали картину морального банкротства. «Будешь?» — спросил я, протягивая ему флягу. «Буду». «А 18 тебе есть?» — вдруг встрепенулся я. «Есть, могу паспорт показать». Он сделал большой глоток и тут же закашлялся. Да, ну и понятно. Вряд ли в обычной жизни этот молокосос употребляет что-нибудь крепче пива. И, кстати, слава богу. «Спасибо», — буркнул он, возвращая коньяк. «Как тебя зовут-то?» — спросил я. «Тигренок», — ответил он тихо.
«Как-как?»
«Тигренок».
«В смысле, маленький тигр?»
На моем лице помимо воли проступило презрительное недоумение.
«В смысле, да? Что за странное прозвище? От фамилии. Тигров, что ли, фамилия?»
«Нет, Гришин.
И при чем тут, мать его, тигр?»
«Ну как же!» — спасеныш оживился. «Из Гришина получается Тигришин, а из Тигришина — тигренок».
«Средней школой пованивает», — беззлобно ухмыльнулся я.
«Так из школы и пошло», — просеял молокосос. «Меня девушка так называет».
«Девушка?»
Впервые я посмотрел на него с уважением. Скажу откровенно, мало у кого из 18-летних посетителей зоны имелись девушки. То есть врали-то все. Может, и этот врет?
«И как зовут?»
«Девушку я имею в виду».
«Аленка», — промолвил молокосос с нежностью.
«Ну и как твоя Аленка смотрит на то, что ты тут шатаешься?» Из-за коньяка я стал чересчур болтлив. Для сталкера. Мой собеседник отвернулся и замолчал.
«Не хочешь говорить?»
Спасеныш закрыл лицо руками. «Что с тобой? Какие симптомы? Жгучего пуха морды хапнул?» — встревожился я.
«Да нет, не болит. Просто Аленка
бросила».
«Она в коме лежит», — с усилием промолвил молокосос.
«Болеет?»
«Машина сбила».
«А что врачи говорят?»
«Говорят, безнадежно. Но есть один Павел Петрович, профессор. Он мне сказал под большим секретом, что если достать кварцевые ножницы, это артефакт такой, то с его помощью можно будет ее из комы вывести. Говорят, были случаи. Не у нас, за границей».
«И ты приперся сюда ножницы искать? Ромео ты наш».
«Вроде того».
Мне стало искренне жаль парня. Девушка в коме, надежды на выздоровление нет. Полагаться на кварцевые ножницы — в
Все равно, что рассчитывать на волшебника в голубом вертолете, который бесплатно покажет кино. Кто эти кварцевые ножницы видел? Кто их добывал? Я лично не добывал и никогда не видел. За 10 лет в зоне. И вероятность того, что этот сопливый тигренок ножницы найдет, исчезающе мала. Но одна мысль грела мою грубую сталкерскую душу. Если бы я сегодня не вытащил его из петли Мёбиуса, вероятность хэппи-энда в его истории с одноклассницей Аленкой стала бы и вовсе равна нулю. А началось все как обычно с ерунды. Утро было серым, промозглым, мрачным. Я шел через северо-западную окраину Милитари в общем направлении на Янтарь. Настроение было не к черту, да ну и понятно. Я рассчитывал добыть отменные мамины бусы, но никаких маминых бус в том месте, где они якобы находились, не оказалось. Синоптик, который дал мне наводку на этот артефакт, просто-напросто сложал. А может быть, драгоценные бусики добыл кто-то порасторопнее меня? Когда я решал, стоит ли вообще идти на Янтарь, вдруг и там синоптик что-то напутал, на мой ПДА упал сигнал бедствия. Я лениво возрился на свое запястье. Сделаю признание. Помогать людям я не люблю. Хотя и умею. Каждый раз, получая запрос о помощи, я думаю об одном и том же, а не ну его нафиг. Так подумал я и в тот раз. Но после двухминутной борьбы совесть победила разум. Тем более, что идти было недалеко, где-то часик. Точнее сказать, часик при наличии костюма класса защиты А. А мой СПП-100К принадлежал к самому настоящему, натуральному китайскому А-классу, о котором многим другим сталкерам осталось только мечтать. Дело в том, что бриллиантовая тропа, кратчайшая хорда между Милитари и Мертвым городом, оборудованная еще в конце прошлого года пятнистым при помощи палтуса и кафеля, на этой неделе была основательно перепахана студень-вихрями, завалившими ее тоннами зеленого керамзита. Ну, то есть, это не керамзит, конечно. Точно такая, так же, как стекловата, которая валяется по всем верхним уровням зоны. Не стекловата, студень не студень, птичья карусель не карусель. Дрянь, которая на нашем жаргоне называется керамзитом, мало того, что имеет химическую агрессивность чистого фтора, так еще вдобавок может состязаться в радиоактивности с самыми злогребучими изотопами цезия. Это во мне несостоявшийся учитель физики говорит, если что. Так что в тот день соваться на бриллиантовую тропу в каком-нибудь затрапезном скате было, мягко говоря, неразумно. Пройти вы, может, и прошли бы. Но вот потом... В общем, скажу откровенно. С женщинами после таких прогулок можно не знакомиться. Ни на что больше, кроме как поить их шампанским и кормить тигровыми креветками, вы 100% способны не будете. Были, правда, в россыпях зеленого керамзита и свои плюсы. На гравик-концентратах эти шарики лопались, походя высвобождая немаленькую энергию. Пятна, оставленные ими, потом светились так, что их можно было заметить даже при дневном свете, невооруженным глазом, не прибегая ни к каким детекторам аномалий. Гуляешь по тропе, как по парку. Хоть с бутылкой пива ходи. В общем, я потопал. Согласно сообщению на ПДА, в переплет угодил некий безымянный супчик, маркированный системой как А-019. А означает аноним, то бишь лицо нашей сталкерской информационной системе неизвестное. Знаю я этих анонимов. Глупые и жадные кретины всех мастей, начитавшиеся желтой прессы, на странице которой тут у нас в зоне любой дурак гребет деньги лопатой, а зомби и псевдогиганты, они для экзотики, чтобы веселее греблось. Кретины лезут и лезут к периметру, входят в контакт со сталкерами-проводниками, раздают щедрые взятки дежурным офицерам и пилотам вертолетов, которые обслуживают научные базы внутри зоны. Каждый божий день очередного анонима находят застреленным на свалке бандитами, разорванным в клочья птичьей каруселью, вбитого в землю по уши воронкой. Они лезут и лезут, лезут и лезут, пушечное мясо зоны. Аноним, если верить координатам Мисаги, страдал на грани летального исхода в ближайших окрестностях водокачки. Так наш брат-сталкер называет старинную водонапорную башню, украшающую собой одну из окраин мертвого города. Башню я помнил прекрасно. И будь я художником, смог бы рисовать пейзажи с ее участием по памяти. Вот она, башня на фоне заката, такая готичная. Вот она, башня с другого ракурса, с крышей веткой четырехэтажки на фоне рассвета, такая жизнеутверждающая. Вот она, водокачка наша, в мае при свете звезд и молодого месяца. Тиха украинская ночь, прозрачное небо, зомби плещут. На фоне серого растрескавшегося асфальта блестела черная поверхность изрядной лужи. Лужа как лужа, да только в ее центре вода совершенно противоестественно не физично вздулась. О чем это свидетельствовало? Об аномальном поведении поля тяжести, конечно. Будь там обычный гравий-концентрат, вода вела бы себя с точностью да наоборот. На ее поверхности возникла бы аномальная вдавленность. Здесь же фокус гравитационной аномалии парил явно где-то над землей. Я поднял взгляд на уровень окон второго этажа и, приставив ладонь козырьком к колбу, напряженно вгляделся в воздух над лужей. Через пару секунд я различил едва заметное дрожание. В воздухе плясали зловещие серебристые искорки. Стоило мне заметить их, как мой мозг разом воспринял полную картину гигантской аномалии. Я ухватил гештальт, как сказал бы головастый фотограф Ньютон. Редкая и очень опасная аномалия петля Мёбиуса висела во дворе четырехэтажного дома, того самого, с крыши которого открывался прекрасный вид на водокачку. Аномалия имела форму восьмерки длиной 30 метров. Ее верхняя петля проходила в аккурат через окно третьего этажа, пробивала его насквозь до дальней стены и спускалась к луже, вынырнув из-за угла здания. В тот же миг, когда мне стала ясна эта нерадостная общая картина, именно оттуда, куда я смотрел, из-за угла дома, с вынимающим душу воем, выскользнуло тело.